Тема дня. 300 лет назад он создал образ мышления будущих поколений. Он превратил обыденность в искусство. Он служил королю и был государственным пропагандистом. Общий тираж его книг в СССР превысил 60 миллионов экземпляров. «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка» и «Спящая красавица». Он не придумал эти истории, он их осмыслил. Шарль Перро. Писатель и чиновник. 16 мая, в день смерти великого сказочника, мы вспомним его биографию и попытаемся выяснить, почему люди верят в сказки.
Последнее время как-то особенно часто стало встречаться словосочетание «культурный код». Под культурным кодом обычно понимается некий ключ, закодированная информация, которая помогает понять ту или иную культуру. Также его можно понимать как набор бессознательных стереотипов и как сформулированные образы из произведений искусства. Культурный код может принадлежать одному народу, одной возрастной группе и так далее. Но также есть коды, объединяющие практически все человечество. Знаете, есть такой проект под названием МЭТИ. Это попытка человечества передать послание внеземным цивилизациям. В 1977 году космическим аппаратам Voyager были прикреплены позолоченные пластинки с записью видео и звуковых сигналов. Считается, что если инопланетяне обнаружат пластинку, то они смогут расшифровать эти записи и таким образом немного понять человеческую цивилизацию. На пластинке Voyager записаны приветствия на разных языках планеты Земля, музыка и так далее. Если представить, например, как бы человечество могло презентовать себя инопланетной цивилизации таким образом, чтобы они как можно лучше поняли всех людей, а не какую-то отдельную нацию, то при первой встрече с инопланетянами им нужно дать почитать Библию, древнегреческие мифы и, конечно, сказки Шарля Перро. Золушка, спящая красавица, красная шапочка, синяя борода, кот в сапогах – это все то, что мы, простите за банальность, всосали с материнским молоком. Это то, что сформировало миллиарды людей. Это наш общечеловеческий культурный код. Шарль Перро – французский поэт и писатель, литературный критик, член и один из основателей Французской академии наук. Родился 12 января 1628 года в богатой буржуазной семье. Дед будущего автора сказок был портным у короля. Отец, Пьер Перро, был адвокатом в парижском парламенте. В 1608 году он женился на представительнице старинного аристократического рода Пакет Ле Клерк. У пары родилось 7 детей, последним был Шарль. Надо сказать, что у Шарля был брат-близнец, который скончался в младенчестве. В этой большой семье все дети получили блестящее образование. Старший Джин стал, как и отец, адвокатом. Пьер был чиновником в Министерстве финансов и по совместительству гидрологом. Еще один из братьев Перро, Клод, был врачом и архитектором. Именно он построил восточное крыло Лувра, известное во Франции как колоннада Перро. Знания в анатомии и физиологии он применял в архитектуре, что сделало его знаменитым по всей Европе. Еще был Николас, математик и теолог, которого выслали за принадлежность к еретическому движению Сорбонны. Единственная сестра Шарля, Мари, умерла в 13-летнем возрасте. Шарль Перро учился в университетском колледже Бове, но не смог его закончить. Занятия в колледже предполагали железную дисциплину, а писатель рос в свободолюбивой атмосфере, и несогласие и споры с преподавателями вынудили Шарля покинуть колледж. Но это не помешало ему самостоятельно освоить учебную программу колледжа и выучить несколько языков. Доподлинно известно, что у Шарля Перро была лицензия адвоката. Видимо, сказался авторитет отца, но на этой службе он оставался недолго. Любовь к литературе вылилась в 1653 году в первое произведение «Стены Трои» или «Происхождение бурлеска». «Стены Трои» написано в модном для того времени жанре ироикомической поэмы. Это такая пародия, в которой высокий штиль смешан с низким стилем. Бытовуха с алкоголем и драками, написанная в форме героического эпоса. Позже, в 1694 году, он вернется к этому жанру в произведении под названием апология женщин. Но пока литература для Шарля скорее увлечение, а не профессия. Будучи младшим братом, Шарль работает у старших братьев. Сначала у архитектора Клода, а позднее у Пьера, который к тому времени стал главным сборщиком налогов в Париже. Во время службы в Париже Шарль знакомится с выдающимся политическим деятелем той эпохи – Жан-Батистом Кольбером, который был сначала управляющим делами первого министра Мазарини. Да, того самого из «Мушкетеров». Мазарини знакомит Батиста с Людовиком XIV. На посту интенданта финансов Жан-Батист разоблачил коррупционные связи своего начальника Николя Фуке, которого арестует не кто-нибудь, а тот самый гасконец Д'Артаньян. Ришелье, Мазарини, она австрийская, Д'Артаньян – это все современники Шарля Перро. Так вот, будучи по сути главой французского правительства, Кольбер предпринимает ряд реформ, в частности, он становится инициатором создания французской академии надписей и словесной изящности, куда и назначает молодого и талантливого Шарля Перро на должность секретаря. Позже литератор получит должность главного контролера сюрентенданства королевских строений и консультанта короля. Стоит сказать, что литература того времени во Франции не могла обойтись без политики. Дело в том, что это было время фронды, антиправительственной смуты. По сути, фронда выливалась в гражданскую войну, и перед Кольбером стояла задача популяризировать короля. Он создает бюро славы короля, где также трудится Перро. Академия надписи и бюро славы – это все инструменты, которые должны возвеличивать Людовика XIV. Мы уже несколько раз произнесли слово «надписи», и я полагаю, что у некоторых может возникнуть вопрос: а что это за надписи такие, которым нужна целая академия? Вы когда-нибудь задумывались о словах «выбитых» или, как сказал один президент, «отлитых в граните»? В прямом смысле. О текстах на памятниках, скульптурах, медалях и других официальных носителях. Вот, собственно, сочинением этих коротких литературных форм и занимается академия. Несмотря на кажущуюся простоту, это очень важная государственная задача. Ведь памятники и медали, в отличие от рукописей, действительно не горят. Эти надписи на монументах можно назвать монументальной литературой. Кольбер благоволил Перро. Именно благодаря этому сотрудничеству будущий литератор добивается влиятельности и богатства. Его карьера стремительно идет вверх. Его представляют королю. Перро опишет первую встречу с Людовиком и слова, которые произнес монарх. «Вы можете, господа, судить о моем уважении к вам уже потому, что я доверяю вам самую ценную для меня вещь – мою славу. Я уверен, что вы справитесь прекрасно. Со своей стороны я постараюсь предоставить вам материал, который заслуживает того, чтобы с ним работали такие люди, как вы». Вы помните, с каким именем останется Людовик XIV в истории? Король Солнца. Разве не поэтично? До него были Генрих Великий, Людовик XIII Справедливый, а XIV Людовик – Король Солнца. Можно предположить, что это имя появилось в том числе благодаря Кольберу, а значит и Шарлю Перро. Еще один удивительный факт. В кабинете Кольбера решают описывать славу Людовика XIV не на латыни, как было принято до этого, а на французском языке. И в научном и культурном мире Франции конца 17 века разгорается дискуссия, получившая название «Спор о древних и новых». Несмотря на комичность предпосылки, на каком языке лучше хвалить короля, спор о древних и новых становится важной вехой европейской культуры. Суть разгоревшейся дискуссии заключается в выяснении, какая эпоха круче – античная или нынешняя 17 века. Шарль Перро был идеологом и предводителем партии новых. Он считал, по крайней мере говорил, что век Людовика гораздо выше века Августа. Современное искусство гораздо выше устаревшего, основанного на ложных и ошибочных представлениях. Оппонентом Перро был Николя Буало, теоретик классицизма, который указывал на низкий уровень современников и считал, что индивидуальность античных классиков гораздо важнее модернистского ремесла и технического прогресса. Буало полагал, что в основу любого произведения должны лечь конкретные правила. Он не допускал смешения жанров, которые он разделил на высокий и низкий. Классицисты того времени не приемлют романов, бурлеска и даже оперы, считая такие жанры чем-то постыдным. Несмотря на то, что в конце 17 века спорщики примирились, именно спор о древних и новых способствовал появлению в Европе эпохи романтизма. В разгар спора Шарль Перро влюбляется в юную красавицу Мари Гюшон. Ему 44, ей 19. Мари родит ему 4 детей и скончается в возрасте 25 лет. Перро больше не женится и сам будет воспитывать детей. Придворные интриги, борьба за место у трона, партии мира и войны сыграют свою роль в судьбе будущего сказочника. Кальбер незадолго до смерти, после 20 лет теснейшего сотрудничества, отправит Перро в отставку. Он попадет в немилость королю и лишится должности при дворе. Литератор всячески будет пытаться вернуть себе расположение монарха, в том числе и своим писательским талантом. «Чтить древность славную прилично, без сомнения, но не внушает мне она благоговения. Величие древних я не склонен умолять, но и великих нет нужды обожествлять. И век Людовика, не заносясь в гордыне, я с веком Августа сравнить посмею ныне». Он публикует произведение под названием «Век Людовика Великого». Карьеру госслужащего Перро продолжит лишь отчасти в своей работе в Академии над словарем французского языка. После ухода с госслужбы у Перро появляется время больше заниматься литературной критикой. Он пишет монументальный 4-томный труд «Сравнение древних и новых в вопросах искусств и наук». И начинает публиковать сказки. Причем сначала анонимно. В 1696 году в журнале «Галантный Меркурий» выходит «Спящая красавица», написанная в прозе, но со стихотворной моралью в конце. В январе 1697 в Париже публикуется сборник французских сказок под именем Пьера Дарманкура, сына Шарля Перро. Сборник посвящен принцессе Орлеанской, любимой племяннице короля, и содержит 8 сказок, из которых 7 являются литературными обработками народных сказок, и лишь одна, «Реке Хохолок», авторская. Именно в этой книге содержится «Красная шапочка» и «Кот в сапогах», «Спящая красавица» и «Синяя борода», «Золушка» и «Мальчик с пальчик». Считается, что, печатаясь под именем сына, отец хотел помочь Пьеру устроиться секретарем к Елизавете Орлеанской. Помимо прочего, Перро хотел избежать нового противоречия между древними и новыми, ведь он не так давно примирился со своим идеологическим оппонентом и не хотел вновь раздувать вражду. В 1701 году Шарль Перро вернется на пост председателя Академии Франции. В том же году выйдет книга его непримиримого оппонента, в которой Николя Буало признает правоту Шарля Перро в споре о древних и новых. Но вернемся к главной книге Шарля Перро. Публикация сборника сказок произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сказки становятся не просто популярными. Издатель за один год 3 выпускает эту книгу. По некоторым данным, только в одном магазине в Париже ежедневно продавалось по 50 экземпляров сказок матушки Гусыни. Успех книги не принесет счастья Пьеру Дарманкуру. Названный в честь старшего брата Шарля, любимый сын Пьер в уличной драке шпагой смертельно ранит соседа. Используя все связи и деньги, отец отмажет сына и купит ему чин лейтенанта королевских войск. Вместо тюрьмы Пьер отправится на войну и погибнет. Это событие станет ударом для отца. И в возрасте 75 лет, 16 мая 1703 года, Шарля Перро не станет. О том, что автор сказок Шарль Перро, а не его сын Пьер, предположит лишь в 1724 году. Именно с тех пор сборник будет публиковаться под его именем. Однако спор об авторстве существует и по сей день.
Тема дня.